45, 15 130 и 15 215. Говорит Радио Свобода.
В Москве 12 часов. Здравствуйте, в эфире информационная программа «Свобода в полдень». У микрофона Михаил Соленков. Начнем с выпуска новостей. О последних событиях расскажет моя коллега Екатерина Безгачина.
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главных событиях. В Ингушетии убит оперуполномоченный Назрановского ГУВД с женой. Парламент Чечни сегодня голосует по кандидатуре президента республики. Южная Корея отказалась возобновить помощь КНДР. В Ингушетии убиты оперуполномоченный Назрановского ГУВД Михаил Балкоев с женой. Машина, в которой они ехали, была обстреляна в районе населенного пункта Барсуки Назрановского района. Милиционер и его жена погибли. Двоюродный брат Белкоева, также находившийся в машине, получил ранение. Парламент Чечни сегодня, как ожидается, утвердит кандидатуру Рамзана Кадырова на пост главы республики, говорит председатель Народного собрания Дукваха Абдурахманов.
Институты власти все отстроены, все сектора экономики начинают работать. Вы знаете, на этой неделе цементный завод начал выпускать продукцию. Все это не терпит того, чтобы верховной власти в Чеченской республике не было. Глава исполнительной власти – президент.
Это был председатель Народного собрания Чечни. Кандидатуру Кадырова предложил президент России Владимир Путин после отставки прежнего главы республики Алу Алханова. Правозащитники неоднократно обвиняли подчинявшиеся Кадырову силы в нарушении прав человека. Два дня назад глава ведомства Совета Европы по правам человека Томас Хаммерберг на встрече с Кадыровым в Грозном заявил, что в Чечне продолжают систематически применять пытки. Российские туристки, убитые в Таиланде, сегодня были похоронены в их родном городе Кемерово. Накануне тела Любови Сверковой и Татьяны Цимфер были доставлены в Россию. Две девушки были застрелены в ночь на 24 февраля на пляже курорта Паттайя. Мотивы преступления выясняются. В больницах Кемеровской области остаются 9 горняков, пострадавших в результате аварии на шахте в Кислевске. Врачи оценивают их состояние как средней тяжести. Обвал в шахте произошел в четверг. Один человек погиб. В Белоруссии за административные правонарушения иностранных граждан будут депортировать с запретом на въезд в страну на срок до 10 лет. С подробностями корреспондент Радио Свобода Игорь Корней.
В Министерстве внутренних дел Белоруссии пояснили, что депортация может быть применена к иностранному гражданину или лицу без гражданства в качестве дополнительного вида взыскания. Отныне это подразумевает не только нарушение правил пребывания и транзитного проезда через территорию Белоруссии, но и нарушение пограничного режима или режима в пунктах пропуска. Кроме того, уточнен перечень документов, без которых пребывание на территории Беларуси является административным правонарушением. Речь идет прежде всего о белорусской визе, миграционной карте, действительном паспорте, разрешении на временное пребывание или регистрации. В МВД сообщили, что депортированному иностранцу или лицу без гражданства устанавливается срок запрета въезда в страну. Временной интервал определяется с учетом обстоятельств, послуживших причиной депортации, и может варьироваться от года до 10 лет. Слабым утешением для иностранцев правозащитники называют норму кодекса, которая содержит механизм обеспечения права на защиту лица, в отношении которого ведется административный процесс, а также объясняет процедуру обжалования и протестования решения о депортации. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Радио Свобода. Новости.
3 человека погибли и не менее 7 получили ранения при взрыве в городе Мултан на востоке Пакистана. Как сообщается, среди раненых судья, который рассматривает дела боевиков и подозреваемых, погибшие были его охранниками. В Эфиопии похищена группа иностранных туристов, среди которых 10 граждан Франции. Как сообщается, колонна, в которой ехали туристы, была остановлена неизвестными на севере страны недалеко от Аддис-Абебы. Другие подробности пока неизвестны. Министр вооруженных сил Великобритании Адам Инграм официально объявил о предстоящем выводе британских военнослужащих из Боснии.
Ситуация в Боснии стабилизировалась. Местные власти в основном в состоянии обеспечить безопасность в стране. Поэтому мы можем уже не посылать замену расквартированным там валлийским гвардейцам. Теперь все они, более 600 человек, могут вернуться в Соединенное Королевство.
Заявил британский министр. В течение 15 лет Великобритания участвовала в миротворческой миссии в Боснии. Европейский Союз сообщил, что миротворческие силы ЕС в этой стране будут сокращены с 6 до 2,5 тысяч человек. Власти США предъявили обвинение в терроризме гражданину Австралии Дэвиду Хиггсу, который, как утверждается, воевал в Афганистане на стороне талибов. Хиггс станет первым заключенным американской тюрьмы в Гуантанамо, которого в соответствии с новыми правилами будет судить специальный военный трибунал. Хиггс был задержан в Афганистане более 5 лет назад и с тех пор находился в тюрьме без предъявления обвинений, что вызывало негативную реакцию в Австралии. Присоединение Украины к НАТО нет альтернативы, даже несмотря на возражения Москвы и пророссийских элементов в украинском обществе. Об этом заявил президент Виктор Ющенко в ходе визита в Грузию. Он добавил, что правильным путем развития его страны является тот, что связывает Украину с остальными европейскими странами. Президент Грузии Михаил Саакашвили, в свою очередь, сказал, что Москва не имеет права диктовать его стране, как ей проводить военную и внешнюю политику.
Наше сближение с НАТО не направлено против какой-либо третьей стороны. В последнее время также говорят о том, что якобы существует какая-то связь между членством в НАТО и нашими внутренними конфликтами. Я хочу заявить, что НАТО не имеет и не должно иметь отношения к нашим внутренним конфликтам. При этом членство в НАТО имело бы отношение и к целостности Грузии, и к ее демократизации, и к ее силе.
Радио «Свобода». Новости.
Южная Корея отказалась возобновлять помощь КНДР, пока та не начнет демонтаж своей ядерной программы. Переговоры представителей двух стран в Сеуле завершились заявлением, в котором Северная Корея подтвердила обязательство начать остановку своего основного ядерного реактора в течение 60 дней. После этого стороны возобновят переговоры. В США жертвами торнадо стали не менее 8 человек. Ранее сообщалось о 18 погибших. Большинство жертв в штате Алабама. Мощные ураганы прошли по южным и центральным штатам страны от Миннесоты до побережья Мексиканского залива. И напомню еще раз основные события к этому часу. В Ингушетии убит оперуполномоченный Назрановского ГУВД. Парламент Чечни сегодня голосует по кандидатуре президента республики. Южная Корея отказалась возобновить помощь КНДР.
Выпуск новостей подготовила Екатерина Безгачина. Вы слушаете «Свободу в полдень». У микрофона Михаил Соленков. Сегодня в программе. Чеченский парламент рассматривает кандидатуру Рамзана Кадырова на пост президента республики. Марш несогласных в Петербурге состоится при любых условиях, заявляют организаторы. В Кемерове сегодня прощаются с убитыми в Таиланде российскими туристками. Эти и другие темы в сегодняшнем выпуске «Свободы в полдень». Итак, парламент Чечни сегодня рассматривает кандидатуру Рамзана Кадырова на пост главы республики. В качестве нового президента Чечни Кадырова предложил Владимир Путин после отставки прежнего руководителя Алу Алханова. Свой выбор российский лидер аргументировал тем, что Кадыров много сделал для восстановления Чечни за последние годы и в качестве заместителя председателя правительства, и на посту руководителя правительства республики. Правозащитники неоднократно обвиняли Кадырова в нарушениях прав человека. 2 дня назад глава ведомства Совета Европы по правам человека Томас Хаммерберг на встрече с Кадыровым в Грозном заявил, что в Чечне продолжают систематически применять пытки. О кандидате в президенты Чечни Рамзане Кадырове и его заслугах корреспондент «Радио Свобода» Игорь Телин побеседовал с политологом Аланом Касаевым.
Каковы шансы Рамзана Кадырова быть утвержденным на посту президента Чечни?
Стремительно приближаются к 100%. Я думаю, что все будет нормально, он получит утверждение.
Возражения какие-то будут против его кандидатуры?
Я почти не сомневаюсь в том, что никаких возражений не будет, но возможны пожелания, прежде всего от тех членов одной из этого совместного заседания двухпалатного парламента Чеченской Республики, которые имеют авторитет в возрасте, я думаю, что будут пожелания.
Президент объяснил свой выбор в пользу Рамзана Кадырова тем, что у Рамзана Кадырова есть особые заслуги перед Чеченской Республикой. О заслугах что вы можете сказать?
Заслуги перед республикой, заслуги перед народом, значит, есть. Они, конечно, двоякие. С одной стороны, в биографии Рамзана были разные периоды. Мы можем вспомнить и то, когда он воевал не на стороне России и фактически шел против сегодняшней линии, принятой в чеченском обществе и народе. С другой стороны, последние несколько лет он активно работает по встраиванию Чечни в гражданскую ситуацию, с собственно говоря, этот период позитивный. Ну, собственно, так можно оценить любого значительного персонажа, особенно на Кавказе. Постоянством там люди не всегда отличаются политическим.
Другие претенденты на пост руководителя Чеченской Республики – это просто дань протоколу?
Абсолютно, конечно, это формальность.
Что-то о них можете сказать, несколько слов?
Я думаю, что вряд ли кто-то вам в Москве что-то о них серьезное может сказать, кроме совсем уж узких экспертов. Нет, конечно.
О кандидате в президенты Чечни Рамзане Кадырове и его заслугах корреспондент «Радио Свобода» Игорь Телин побеседовал с политологом Алланом Касаевым. Напомню, что рассмотрение кандидатуры Кадырова начнется в чеченском парламенте примерно через один час. Сегодня в Кемерове прощаются с Татьяной Цимфер и Любовью Свирковой, россиянками, которые были застрелены на курорте в Паттайе. Накануне их тела доставили из Таиланда. По воле родителей девушек похоронили рядом. Полиция страны официально подтвердила факт ареста подозреваемого. Подчеркивается, что после продолжительного допроса он признал свою вину. Рядом со мной сейчас в студии корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева. Ольга, здравствуйте. Ждем от вас подробностей.
Добрый день. Стало известно, что задержан предполагаемый убийца россиянок Татьяны Цимфер и Любови Сверковой. Как сообщает интернет-версия таиландской газеты The Nation, безработный таец Анучит Ламлет уже признался в совершении преступления. Он был арестован на своей квартире, а позже был найден мотоцикл Honda, на котором скрылся с места преступления подозреваемый. Полиция нашла и главную улику орудия убийства – пистолет китайского производства, который, по словам задержанного, он выбросил в кювет. По некоторым данным, при попытке ограбления россиянки стали звать на помощь, и тогда молодой человек застрелил их. По данным сотрудников правоохранительных органов, Ламлет промышлял грабежом туристов в окрестностях Паттайи и ранее уже был судим за ограбление иностранцев. На допросе предполагаемый преступник признал свою вину, сообщают средства массовой информации. Ведется допрос и бывшей девушки Ламлета, к которой он поехал после совершения убийства и которая, по некоторым сведениям, выдала его полиции. Однако есть и еще одна версия гибели россиянок. Генерал полиции, ведущий следствие, сомневается в том, что девушек убили с целью ограбления. По его мнению, нельзя исключить и версию заказного убийства. Полиция ищет тайскую женщину, которая могла бы быть заказчицей преступления. По данным местной интернет-газеты, полицейские располагают информацией о том, что женщина приревновала к одной из девушек своего мужа, выходца из России, владеющего туристическим бизнесом в Паттайе. Вторая туристка была убита просто потому, что оказалась рядом в момент совершения преступления. У российского консульства на сей счет пока сведения очень отрывочные. Я напомню, что жительницы Кемерово 30-летняя Татьяна Цимфер и 25-летняя Любовь Сверкова находились в Таиланде на отдыхе. Туристки познакомились в ходе поездки и жили в одном гостиничном номере. Они были убиты на пляже таиландского курорта Паттайя в ночь на 24 февраля.
Это все. Пока все, что мы знаем об этом деле. Спасибо, Ольга. Ольга Вахоничева о расследовании убийства российских туристок в Таиланде. Марш несогласных в Санкт-Петербурге, запланированный на субботу, 3 марта, состоится несмотря ни на что, заявляют его организаторы. Акция не санкционирована властями города, но представители оппозиции не намерены отступать. Марш должен начаться в 12 часов у станции метро «Площадь Восстания». Сегодня, в преддверии марша несогласных, состоится политсовещание «Другой России», рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Волович.
Решение о проведении в Петербурге марша несогласных по аналогии с мероприятием, проводившимся в декабре прошлого года в Москве, было принято на состоявшемся в начале февраля совещании лидеров Объединенного гражданского фронта. С этого момента на петербургское отделение ОГФ и организации, которые также решили принять участие в марше, давление со стороны властей удвоилось. Несмотря на соблюдение всех законов со стороны организаторов марша, городские власти отказали им в проведении акции, предложив ограничиться митингом на площади перед Финляндским вокзалом. А в последние дни власти предпринимают все меры, чтобы не допустить проведения заявленного марша, рассказала председатель Петербургского отделения Объединенного гражданского фронта Ольга Курносова.
Мы планировали проведение общей оппозиционной акции, поэтому приглашали принять участие в марше несогласных все организации, которые считают себя оппозиционными. КПРФ долго, нудно вело с нами переговоры, но после того, как Зюганов побывал на встрече с Валентиной Матвиенко, было принято решение проводить параллельную акцию в это же время, иначе как политическим штрейхбрихерством это назвать просто невозможно. То есть это попытка не дать провести реальную акцию. Параллельно идет кампания запугивания. В государственных средствах массовой информации выступал начальник ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области, говорил о том, что они не допустят ни при каких обстоятельствах проведения акции. Хватают распространителей литературы. Атаки были подвергнуты все наши сайты в интернете. То есть всячески пытаются помешать нам проведению акции. Однако акция состоится все равно при любых условиях 3 марта в ОКЗ Октябрьский, 12 часов.
Ольга, а КПРФ получила разрешение на проведение митинга?
Конечно, разрешили. Они выпустили газету сейчас миллион тиражом. Ее распространяют по всех станциям метрополитена. Чем что смешно, даже дизайн фактически писан газеты «Марша несогласных», которую мы выпускали.
Организаторы марша, среди которых руководитель Объединенного гражданского фронта Гарри Каспаров, лидер национал-большевиков Эдуард Лимонов и лидер авангарда красной молодежи Сергей Удальцов, рассчитывали собрать более 1000 участников. Они намерены потребовать отмены ужесточающих поправок к выборному законодательству, освобождения политзаключенных, ограничения роста тарифов ЖКХ, принятия немедленных мер по обеспечению лекарствами льготников и отказа от строительства небоскреба «Газпром-Сити» в Петербурге. Татьяна Волович для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Сейчас в Москве 15 минут первого. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
В Ингушетии убиты оперуполномоченный Назрановского ГУВД Микаэл Белакиев и его жена. Автомобиль майора милиции Белакиева был обстрелян неизвестными в районе населенного пункта Барсуки Назрановского района. Парламент Чечни сегодня, как ожидается, утвердит кандидатуру Рамзана Кадырова на пост главы республики. Кандидатуру Кадырова внес президент России Владимир Путин после отставки прежнего главы республики Алу Алханова. В больницах Кемеровской области остаются 9 горняков, пострадавших в результате аварии на шахте в Киселевске. Обвал произошел в четверг, один горняк погиб. В Кемерово проходят похороны российских туристок, убитых на пляже курорта Паттайя. В четверг власти Таиланда сообщили об аресте предполагаемого убийцы. Подробнее об этих и некоторых других событиях в краткой сводке новостей через 15 минут. Сегодня в 2 часа дня в нашем эфире программа «Поверх барьеров. Российский час». Тема выпуска – «Царская невеста» и «Царский подарок» Ольги Бородиной, юбилей театра Анатолия Васильева, ко дню рождения Юрия Лотмана из неопубликованного, новая книга «Александр Невский» и литературная премия журнала «Звезда». Ведет передачу Марина Тимашева. Вы слушаете «Свободу в полдень». Нашу программу продолжит обзор центральных российских газет. Пресса сегодня много пишет о деле ЮКОСа. Басманный районный суд признал виновными бывшего замруководителя дирекции внешнего долга концерна Владимира Переверзина и бывшего гендиректора компании «Ратибор» Владимира Малаховского в присвоении нефти, принадлежащей ЮКОСу, на 13 миллиардов долларов. Дело Малаховского и Переверзина, полагают наблюдатели, служит основой для новых обвинений Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву. Подробности узнаем у Антона Жилнова. Он сегодня утром читал свежие газеты.
По версии Генпрокуратуры, Малаховский и Переверзин входили в преступную группу Ходорковского, Лебедева и других руководителей ЮКОСа и, исполняя их волю, совершили хищение и легализацию 13 миллиардов долларов, пишет «Время новостей». Зачитать свое решение до конца, учитывая объемность материалов обвинения, судья вчера не успела, объявив перерыв до пятницы. Впрочем, вчера никто из участников процесса не был уверен, что приговор удастся огласить до конца и сегодня, о том, что на оглашение приговора Ходорковскому и Лебедеву в свое время ушло больше недели. Соответственно, судьба подсудимых формально оставалась неясной. О мере наказания обвиняемым говорится в заключительной части приговора. Однако уже вчера стало ясно, что особого значения как для самих подсудимых, так и вообще для всего дела ЮКОСа это не имеет. Во вступительной части вердикта судья уже сообщила, что считает вину подсудимых доказанной. Так что вопрос, сколько именно лет колонии не получат господа Малаховский и Переверзин, станет исключительно делом техники. Главный результат уже сказанного, что подсудимые сядут и, вероятнее всего, всерьез и надолго. Прокурор в ходе прений ранее попросил для них 11 лет колонии, и вряд ли суд принципиально изменит этот срок. Кроме того, теперь окончательно прояснилась и дальнейшая судьба Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, уже отбывающих 8-летние сроки. Как уже сообщало «Время новостей», 2 недели назад назад прокуратура предъявила им новые обвинения, которые основываются в значительной мере именно на деле Малаховского и Переверзина, заключает газета. Ведомости в статье «Эталонный приговор» напоминают, что так называемое второе дело ЮКОСа было возбуждено в конце 2004 года. Прокуроров заинтересовала схема продажи нефтедобывающими дочками ЮКОСа, зарегистрированным во внутренних офшорах компаниям «Фаргойл» и «Ратибор», что следствие сочло хищением и отмыванием. Сумма похищенных, по мнению следствия, средств постоянно росла и достигла 13 миллиардов долларов. По делу проходит гендиректор «Ратибора» Владимир Малаховский, бывший замдиректора дирекции внешнего долга ЮКОСа Владимир Переверзин и сотрудничавший со следствием, но сбежавший из-под охраны в январе 2007-го гендиректор «Фаргойла» испанец Антонио Вальдес Гарсия. «Коммерсант» отмечает, что адвокаты подсудимых Малаховского и Переверзина воздержались вчера от комментариев оглашенной части приговора, опасаясь, что их слова скажутся на сроках заключения подзащитных. Между тем, заочно обвиняемый адвокат Павел Ивлев сообщил газете, что схему налоговой оптимизации, идентичную той, за которую преследуют ЮКОС и директоров аффилированных с ним фирм, до сих пор использует «Роснефть». Так, согласно официальной отчетности этой компании, «Роснефть» и ее дочернее предприятие «Эрентрейд» в 2005 году покупали нефть у «Юганскнефтегаза» по 3700 рублей за тонну, а перепродавали ее почти за 6000 рублей за тонну. Таким образом, «Роснефть» заработала на перепродаже каждой тонны, произведенной «Юганскнефтегазом», более 2000 рублей, а всего за год около 100 миллиардов рублей. При этом прибыль самого «Юганскнефтегаза» до уплаты налогов составила всего 36 миллиардов рублей. Между тем, сегодня газета «Ведомости» также сообщила о том, что на аукционе начинает распродаваться имущество ЮКОСа, объявленного банкротом в августе прошлого года. Первыми с молотка должны уйти 9,5% акций компании «Роснефть». По оценкам аналитиков, на которых ссылаются «Ведомости», приобретет эти акции сама же госкомпания «Роснефть». На часть этого пакета компания планирует выпустить ценные бумаги, которые будут размещены на европейском рынке. Антон Желнов для Радио Свобода, Москва.
Новый приговор Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву будет вынесен до начала выборов в Государственную Думу. Такое заявление накануне вечером сделал адвокат Ходорковского Юрий Шмидт, выступая на собрании в поддержку политических заключенных, которое было организовано российскими правозащитниками. Правозащитники, в свою очередь, решили вступиться за адвокатов бывших совладельцев ЮКОСа и начали сбор подписей под обращением, где, в частности, новые обвинения по делу ЮКОСа названы «демонстративным вызовом обществу». Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Трачешникова.
В небольшом концертном зале Московского дома журналистов «Аншлаг» это правозащитники решили созвать на собрание своих коллег и просто сочувствующих Михаилу Ходорковскому, Платону Лебедеву и другим фигурантам дела ЮКОСа, которых здесь иначе как политзаключенными не называют. Перед началом собрания все присутствующие могли ознакомиться, а при желании и подписаться под обращением в поддержку адвокатов бывших совладельцев ЮКОСа, в котором в частности говорится о том, что новые обвинения, предъявленные Платону Лебедеву, Михаилу Ходорковскому, пролог к политическим репрессиям, истинная цель которых – окончательно установить репрессивный режим, поставить российское общество на колени. Происходящее называется юридической абсурдностью и проводятся аналогии с показательными судами 1937 года, говорит руководитель Московской хельсинской группы Людмила Алексеева.
Вот именно как историческая параллель, это совершенно не кажется фантастическим. Режим борзеет, если ему позволяют нас кушать безнаказанно.
Генеральный директор русского пенцентра Александр Ткаченко, хотя и не одобрил проведение исторических аналогий, но убежден, что нынешняя власть нуждается в показательных судебных процессах.
Постоянно процесс политический должен быть для того, чтобы был посеян в обществе страх, для того, чтобы легче было управлять государством.
Но все же основной интерес собравшихся вызвало выступление адвоката Михаила Ходорковского Юрия Шмидта. Он вкратце изложил суть новых обвинений, предъявленных его подзащитному. Вся прибыль от нефти, которую добывал ЮКОС с 1998 по 2003 год, украдены, деньги от ее продажи легализованы и присвоены Ходорковским и Лебедевым. И рассказал о том, с какими сложностями приходится сталкиваться адвокатам. Сейчас они, помимо изучения нового 127-томного уголовного дела, пытаются добиться признания судом незаконным законности перевода Михаила Ходорковского и Платона Лебедева из колонии, где они отбывали наказание по первому приговору, в следственный изолятор Читы, а кроме того, ожидает принятия решений по жалобе на постановление прокурора, определившего Читу местом производства предварительного расследования. Говорит Юрий Шмидт.
3,5 года следствие проходило в Москве. Но за 2 недели до окончания следствия заместитель генерального прокурора решил, что в целях полноты и объективности следствие нужно проводить в Чите. Извините меня, а что же тогда было 3,5 года? Вот так они издеваются над законом. К слову о полноте. Все, что делали в Чите до окончания следствия, это предъявляли документы, составленные в Москве, которые из Москвы привозили регулярно приезжавшие туда следователи. Никакой объективности в Чите, естественно, быть не может, потому что объективности не может быть для Ходорковского и Лебедева и в этой стране. Но если в целях объективности дело перенесено в Читу, значит, они признаются, что в Москве этой объективности соблюсти невозможно.
Кроме того, Юрий Шмидт заявил, что ему известно о намерении вынести приговор по новому уголовному делу в отношении Михаила Ходорковского и Платона Лебедева в кратчайшие сроки.
Мне твердо известно о существовании специальной установки прогнать это дело как можно в более быстром темпе и по возможности вместе с судом и с судом второй инстанции закончить это дело до выборов в Государственную Думу.
А для наилучшей реализации этого проекта судебное следствие решат проводить в Чите, считает Юрий Шмидт. Правда, по его словам, для того, чтобы такой судебный процесс был легитимным, предварительно нужно внести изменения как минимум в 2 статьи Уголовно-процессуального кодекса. Присутствующие на собрании еще долго расспрашивали адвоката о деталях дела, а позже начали обсуждать то, каким образом они могут помочь Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву. Для начала было решено направить письма в Федеральную, Московскую и Санкт-Петербургскую палаты адвокатов с призывом жестко реагировать на все попытки следственных органов и силовых структур препятствовать законной деятельности адвокатов, занятых в деле ЮКОСа, говорит президент Фонда защиты гласности Алексей Симонов.
Судьба дальнейшая этого дела, как бы оно ни повернулось и как бы оно ни кончилось, безусловно, зависит от того, насколько адвокатам Ходорковского будет предоставлена возможность в пределах их полномочий выполнять свои обязанности. На сегодняшний день мы имеем массу различных посягательств на профессиональное достоинство адвокатов и на возможность их работать.
Во-вторых, правозащитники заявили о намерении издать книгу, в которой популярно будут изложены обстоятельства дела ЮКОСа. Ну и, наконец, договорились и впредь поддерживать Михаила Ходорковского и Платона Лебедева письмами, которых, по словам Юрия Шмидта, его подзащитные получают немало и на все старается отвечать. Впрочем, рядовые участники собрания считают, что этих мер недостаточно.
Мне кажется, это все очень мало, к сожалению. Но что можно сделать, я пока не знаю.
Я не нахожу форм, в которых я могла бы выразить поддержку и помощь, и протест.
Капля долбит камень. Мы должны делать, ну, если не все, что можем, то хоть что-то.
И в итоге собравшиеся положили проводить подобные мероприятия регулярно с тем, чтобы не ослаблять общественного контроля за делом ЮКОСа, говорит руководитель Московской хельсинской группы Людмила Алексеева.
Это важно, чтобы видели, что несмотря на то, что отправили людей в Читу, видели, что мы про этот процесс не забыли, что мы к нему внимательны и что нам это все отвратительно.
Сказала Людмила Алексеева. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
В эфире «Свобода в полдень» во второй части нашей программы. В Москве открылся международный женский фестиваль под названием «Вместе». Новости 2 мегаполисов – Москвы и Санкт-Петербурга. А также постоянные наши рубрики «Обзор региональной печати», «Новости экономики» и в завершении часа «Спортивная панорама». А в 7 часов вечера в эфире «Радио Свобода» программа «Время гостей». В ней выступит и ответит на вопросы слушателей лидер Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский. Ведет передачу Михаил Соколов. Говорит «Радио Свобода». В Москве 12 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Ингушетии убиты оперуполномоченный Назрановского ГУВД Михаил Белокиев и его жена. Автомобиль майора милиции был обстрелян неизвестными в районе населенного пункта Барсуки Назрановского района. Парламент Чечни сегодня, как ожидается, утвердит кандидатуру Рамзана Кадырова на пост главы республики. Кандидатуру Кадырова предложил президент России Владимир Путин после отставки прежнего главы республики Алу Алханова. В Кемерово прошли похороны российских туристок, убитых в Таиланде. Накануне тела Любови Сверковой и Татьяны Цимфер были доставлены в Россию. В четверг таиландские власти сообщили об аресте предполагаемого убийцы девушек. В больницах Кемеровской области остаются 9 горняков, пострадавших в результате аварии на шахте в Кислевске. Обвал произошел в четверг. В тот момент под землей находились 94 человека, один горняк погиб. Объединение «Другая Россия» не намерено отказываться от проведения 3 марта в Петербурге марша несогласных, несмотря на запрет мэрии. Организаторы утверждают, что власти проводят против них кампанию запугивания. В Эфиопии похищена группа иностранных туристов, среди которых 10 граждан Франции. Как сообщается, колонна туристов была остановлена неизвестными на севере страны, недалеко от Аддис-Абебы. 3 человека погибли и не менее 7 получили ранения при взрыве в городе Мултана на востоке Пакистана. Как сообщается, среди раненых судья, который рассматривает дела боевиков и подозреваемых. Погибшие были его охранниками. Власти США предъявили обвинение в терроризме гражданину Австралии Дэвиду Хиггсу, который, как утверждается, воевал в Афганистане на стороне талибов. Хиггс станет первым заключенным американской тюрьмы в Гуантанамо, которого будет судить специальный военный трибунал. В США жертвами торнадо стали не менее 8 человек. Ранее сообщалось о 18 погибших. Это был краткий выпуск новостей.
Вы слушаете «Свободу в полдень». У микрофона Михаил Соленков. Сейчас в эфире рубрика «Новости Москвы и Петербурга». Главная тема сегодня – открывшийся в столице женский фестиваль под названием «Вместе». Главная его тема звучит так. «Женщина – многосторонний общественный деятель». А цель фестиваля – объединить женщин самых разных профессий для реализации инициатив в различных сферах жизни – политике, экономике, культуре. Через несколько минут репортаж на эту тему, а прямо сейчас панораму основных событий двух мегаполисов представит Татьяна Волович.
Москва. Сразу два мероприятия в столице связаны сегодня с темой выборов. В Центральном доме журналиста состоится специальное заседание Международного клуба «Журналистика», посвященное столетию получения женщинами избирательных прав. В марте 1907 года в Финляндии были избраны первые женщины-парламентарии. Об этом на заседании клуба расскажут финские журналисты и общественные деятели. А в независимом пресс-центре речь пойдет о роли Всероссийского гражданского конгресса в избирательной кампании 2007-2008 годов. Заседание дискуссионного клуба на эту тему организует Ассоциация некоммерческих организаций в защиту прав избирателей «Голос». Петербург. Лига избирательниц подала в городскую избирательную комиссию жалобу на неравноправие мужчин и женщин в ходе избирательной кампании по выборам депутатов Законодательного собрания Петербурга. Недовольство заявительниц вызвало то, что среди кандидатов слишком мало женщин. Руководствуясь Российской Конституцией, Лига избирательниц требует вынести предупреждение политическим партиям, участвующим в выборах депутатов местного парламента, о необходимости приведения уставов в соответствие с федеральным законом о политических партиях. В результате выполнения данного закона на предстоящих 11 марта выборах в 20 округах из 50 не выдвинуто ни одной женщины-кандидата. Москва. Сегодня в Гостином дворе состоится презентация подарочного издания книги Юрия Лужкова о любви. Эссе столичного мэра посвящено взаимоотношениям России и Грузии. Ранее оно публиковалось периодическими изданиями. Теперь выходит отдельной книгой параллельно на грузинском и русском языке. Петербург. 3 марта в Гатчине будут подведены итоги 13-го кинофестиваля «Литература и кино». За гранатовый браслет гран-при фестиваля борются 9 художественных фильмов, среди которых «Гадкие лебеди» Константина Лопушанского, «Дюймовочка» Леонида Нечаева, «Андерсон. Жизнь без любви» Эльдара Рязанова, «Пушкин. Последняя дуэль» Натальи Бондарчук. Хотя, как отметил кинокритик, член жюри Лев Анинский, для фестиваля «Литература и кино» выбрать лучшую картину – это не главное.
Главная задача жюри – отразить мнение читателей насчет того, что они видели и что это значит для общей ситуации. Мне нужно, чтобы было о чем подумать, а не о том, хорошо ли они сработали. Это их дело хорошо сработать. Мое дело обдумать, что происходит с нами, а не только с ними.
Москва. В области появился еще один официальный праздник. Московская областная дума приняла закон, в соответствии с которым ежегодно в последнюю субботу апреля будет отмечаться праздник труда. Петербург. В борьбу за право проектировать и строить «Газпром-Сити» включилось 12 строительных компаний. К 16 марта конкурсная комиссия определит 7, которые еще в течение 3 месяцев продолжат бороться за контракт на проектирование и строительство всего комплекса. На выбор комиссии повлияют такие критерии, как наличие у соискателя технической базы и кадровых возможностей, опыт выполнения подобных работ, финансовое состояние компании и ее репутация. Новости Москвы и Петербурга. 2 марта. Татьяна Волович.
Ну а теперь, как и обещали, возвращаемся к главной теме нашей рубрики «Новости Москвы и Петербурга». В столице начал свою работу российско-финский фестиваль «Вместе». Главную идею этого фестиваля устроители видят в объединении женщин разных профессий, которые вместе способны реализовать наиболее актуальные инициативы в политической, деловой, социальной и культурной сферах. На первом семинаре, который был организован вместе с Горбачев-фондом, обсуждали положение женщин в политике, возможность их бороться за участие в управлении государством на равных с мужчинами. Участница семинара выслушала наш корреспондент Тамара Леленкова.
Отправной точкой создания проекта «Вместе» послужило столетие образования парламента Финляндии, которое тогда входило в состав Российской империи. Однако финские женщины не только получили право голосовать наравне с мужчинами и первыми в мире баллотироваться в парламент, они сумели этим правом воспользоваться. Своим опытом в Москву приехали поделиться такие выдающиеся деятели, как омбудсмен по делам равноправия Пяви Романов и Элизабет Рен, экс-министр обороны и помощник генерального секретаря ООН.
Мне кажется, это не только случай, что именно в этих странах, где были тяжелые, серьезные гражданские войны, скажем, в Африке, в Руанде, Либерии, Сьерра-Леоне или Восточном Тиморе, или в Афганистане, именно в этих странах женщины сегодня стремятся начать работу в парламенте и ищут свой путь в парламент страны. И неоднократно я слышала, когда члены и представители разных женских организаций мне сказали, что мужчины, если испортили, но они вмешали нашу жизнь, а сейчас наша очередь построить наше будущее на благо наших детей. Тем не менее, действительно, я была удивлена, когда я услышала, что в правительстве Российской Федерации сегодня не сидит ни одной женщины. И это несмотря на то, что я знаю, что русские женщины имеют высокое образование, у них есть все ресурсы работать в такой деятельности. И несмотря на это, 50 отделений поставили на стороне, когда речь идет о правительстве страны.
С российской стороны в семинаре принимала участие президент регионального выбор и
говорит Радио Свобода. Дорогие слушатели, к сожалению, в настоящий момент у нас технические трудности. В ближайшее время мы постараемся вернуться к прерванной программе. Оставайтесь с нами. Слушайте Радио Свобода. Говорит Радио Свобода. Дорогие слушатели, к сожалению, в настоящий момент у нас технические трудности. В ближайшее время мы постараемся вернуться к прерванной программе. Оставайтесь с нами. Слушайте Радио Свобода. Говорит Радио Свобода. Дорогие слушатели, к сожалению, в настоящий момент у нас технические трудности.
Газета «Московский комсомолец» в Чебоксарах информирует читателей о состоявшемся под эгидой Федерального агентства водных ресурсов круглом столе по проблеме подъема уровня воды в Чебоксарском водохранилище еще на 5 метров до отметки, предусмотренной проектом. Подъем уровня позволит существенно увеличить судоходство, повысить выработку электроэнергии на Чебоксарской ГЭС, привлечь инвестиции в строительный комплекс «Чувашия», избежать ежегодного цветения мелководий и вызванной им гибели рыбы, но при этом будут затоплены значительные территории Нижегородской области и Республики Мариэл, что их жителей вовсе не прельщает. А кроме того, существует опасность подъема уровня грунтовых вод в самой столице Чувашия, что может поспособствовать сползанию, в прямом смысле слова, части прибрежных микрорайонов Чебоксара в Волгу. Региональный выпуск газеты «Аргументы и факты» продолжает эту же тему в статье главного редактора под заголовком «Интересы общие, но разные». Статья была инициирована одним из министров чувашского правительства, который позвонил в редакцию и буквально отчитал главного редактора. «Что за бред вы там несете?» – возмущался министр. «Подрываете интересы государства. У вас нет никаких доказательств, фактов. Одни лишь писательские рассуждения». В ответ на это главный редактор Николай Максимов резонно заметил, что руководители Нижегородской области и Республики Мариэл тоже государственные деятели, и государственные интересы этих регионов им вовсе не чужды, однако они выступают против подъема уровня Чебоксарского водохранилища, в отличие от чувашских министров. Ну а журналисты редакции под государственными интересами вообще подразумевают интересы России. «Лекарственного рая не получилось». Так озаглавлена статья, опубликованная в новочебоксарской городской газете «Грани». А дело все в том, что в январе врачи начали переписывать неотоваренные в прошлом году рецепты. При этом большинство льготников настаивало на том, чтобы недополученные препараты вошли в новые рецепты. В результате потребовалось столько лекарств, что запросы льготников аптечный склад в Чебоксарах удовлетворить не в состоянии. Дефицит лекарств увеличился. А вот газету чувашских парламентариев «Республика» волнует проблема надвигающегося птичьего гриппа. Журналисты пересказывают рекомендации, полученные в Государственной ветеринарной службе Чувашии. По мнению главного чувашского ветеринарного госинспектора, меры профилактики предельно просты. Необходимо соблюдать правила личной гигиены и требования по содержанию птиц в личных подворьях, на время весеннего перелета птиц содержать домашнюю птицу в закрытых помещениях и запретить доступ к ней посторонних лиц. Главный чувашский ветеринарный госинспектор уверен, что возникновение и распространение птичьего гриппа его служба не допустит. Чебоксарские новости информируют читателей о громком скандале в стенах Чувашского госуниверситета в статье под заголовком «Горе от ума». 6 преподавателей сразу двух престижных факультетов, медицинского и юридического, стали подозреваемыми по уголовным делам. Их заподозрили в вымогательстве взяток со студентов. В таком количестве сотрудники виднейшего вуза республики под прицел следственных органов еще не попадали, сообщают Чебоксарские новости. Дмитрий Лишнев для Радио Свобода. Чебоксары.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Сейчас в Москве 12 часов 45 минут. Напомню главные новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Ингушетии убиты оперуполномоченный Назрановского ГУВД Михаил Белакиев и его жена. Автомобиль майора милиции был обстрелян неизвестными в районе населенного пункта Барсуки Назрановского района. Парламент Чечни рассматривает кандидатуру Рамзана Кадырова на пост главы республики. Кандидатуру Кадырова внес президент России Владимир Путин после отставки прежнего главы республики Алу Алханова. В больницах Кемеровской области остаются 9 горняков, пострадавших в результате аварии на шахте в Киселевске. Обвал произошел в четверг. Один горняк погиб. В Кемерове проходят похороны российских туристок, убитых на пляже курорта Паттайя. В четверг власти Таиланда сообщили об аресте предполагаемого убийцы. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в полдень». У нас на очереди экономическая панорама, которую подготовил обозреватель «Радио «Свобода» Иван Трифилов.
Объем государственного стабилизационного фонда России, формируемого за счет доходов бюджета от экспорта российской нефти, в феврале 2007 года увеличился на 2,3% и составил к 1 марта 2 триллиона 709 миллиардов рублей, сообщило Министерство финансов. По текущему обменному курсу это более 103,5 миллиардов долларов. Европейский банк реконструкции и развития в 2006 году увеличил инвестиции в российскую экономику до 2,5 миллиардов долларов. Как заявил президент банка Жан Лемьер, 75% этих средств были направлены в российские компании самых разных отраслей экономики, а одна четверть – в иностранные компании, работающие в стране. Государственный внешторгбанк, второй по величине в стране, официально сменил свое название на ВТБ. Как говорится в сообщении банка, изменение наименования является завершающим этапом программы стратегического ребрендинга, в рамках которой банки и его дочерние банковские структуры в России, в странах СНГ, Европы, Азии и Африки с долей участия в них материнской компании более 50% перешли на единый бренд ВТБ. Этот проект рассматривается банком как один из этапов реализации стратегии развития группы ВТБ, предусматривающей формирование мощной международной финансовой структуры. Потребительские цены на автомобильный бензин в России с 13 по 19 февраля снизились в среднем на 0,1%, а с начала года на 0,4%, сообщила Федеральная служба статистики. Вместе с тем, только в январе автомобильный бензин на оптовом рынке, согласно официальным данным, подешевел в среднем на 5,1%. Спад биржевых котировок, который произошел в последние дни на мировых фондовых рынках, является скорее коррекцией, нежели фундаментальным поворотом в направлении движения рыночных показателей, заявил официальный представитель Международного валютного фонда Масуд Ахмед. В связи с этим, по его словам, МВФ пока не видит оснований изменять свои прогнозы относительно ближайшего будущего мировой экономики. В соответствии с этими прогнозами, в 2007 году фонд ожидает устойчивого роста в развитых экономических странах и продолжения роста в странах с формирующимися рынками и в развивающихся странах. В целом, по оценке МВФ, экономический рост в мире в нынешнем году составит чуть менее 5%. Президент Венесуэлы Уго Чавес объявил о планах создания организации стран-экспортеров газа Южной Америки. В частности, по его словам, в первых числах марта переговоры на эту тему будут проведены с президентами Аргентины и Боливии. Курс доллара на сегодня 26 рублей 14 копеек, на копейку ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 34 рубля 55 копеек, по сравнению с четвергом он подорожал на 1 копейку. На международных торгах за евро дают доллар 31 цент.
Экономическую панораму подготовил обозреватель радио «Свобода» Иван Трифилов. Вы слушаете «Свободу в полдень». Завершает программу наш традиционный спортивный обзор. Со мной в студии Дмитрий Морозов. Дмитрий, добрый день. Каковы главные спортивные события в мире?
Добрый день. Регламент не будем нарушать. Сначала о самых-самых последних спортивных соревнованиях. Лыжный чемпионат мира продолжается в Саппоро, в Японии. Сегодня состоялась мужская эстафетная гонка 4 по 10 километров. Победу одержала сборная Норвегии в составе Элдера Рёнинга, Отда Бьёрна Хьелмисета, Ларса Бергера и Питера Нортуга. Россияне, за которых выступали Николай Панкратов, Василий Рочев, Александр Легков и Евгений Демень, завоевали серебряные награды, опередив шведов. А за шведскую команду бежали лыжники Мартин Ларсен, Матиас Фредриксон, Маркус Хелнер и Андерс Сёдергрен. Интересно, что сборная Норвегии с 91-го года не проигрывает в этой с 99-го года не проигрывает в этой Прошу прощения, с 91-го года не проигрывает в этой дисциплине. Лишь однажды в 99-м году норвежцы уступили австрийцам. И эта золотая награда стала на нынешнем мировом первенстве для сборной Норвегии четвертой. По этому показателю команды Норвегии и Финляндии сравнялись. На турнире в Лас-Вегасе теннисном завершился групповой этап, когда в Москве было утро сегодня, и по итогам его стали известны участники четвертьфинального раунда. Среди них россиянин Марат Сафин, который добился победы над своим соотечественником Игорем Куницыным 4-6, 7-6, 7-5. Следующий соперник Сафина – испанец Фернандо Вердаско. При довольно спорных обстоятельствах, при вмешательстве судьи, участником четвертьфинального раунда стал американец Джеймс Блейк, который опередил по дополнительным показателям россиянина Евгения Королева. Впрочем, обстоятельства эти еще выясняются. Я думаю, что завтра все подробности будут ясны окончательно. Стал известен состав полуфинальных пар мужских теннисных соревнований в Мексике. Одну из них составили испанские теннисисты Хуан Карлос Ферреро и Карлос Моя, а другую – аргентинцы Хуан Игнасио Чело и Агустин Кальери. Таким образом, при любых раскладах в финале сойдутся теннисисты из Испании и Аргентины. Вчера был сыгран очередной тур чемпионата российской суперлиги хоккейной, и по итогам этого тура стал досрочный победитель известен регулярного первенства. Им стал Акбарс, который одержал победу в Омске над местным авангардом со счетом 2-1. В активе казанского клуба стало 113 очков, и он опережает авангард на 10 очков. Правда, омский клуб провел на игру меньше, но это уже никакого значения не имеет. Акбарс – чемпион суперлиги. В других матчах «Металлург» в Магнитогорске выиграл у «Крыльев Советов» 7-2. С результатом 4-2 «Сибирь» победила новокузнецкий «Металлург», а «Амур» выиграл на площадке «Химика» в Мытищах. Со счетом 2-2 завершились матчи «Северсталь», «Лада» и хоккейный клуб МВД «СКА». Салават Юлаев взял верх над «Трактором» 3-2. Со счетом 2-1 «Динамовцы» нанесли поражение над хоккеистами, хоккеистом «Нефтехимика» на их площадке в Нижнекамске, а ЦСКА дома в овертайме выиграл у «Витязя». А матчи чемпионата национальной хоккейной лиги, которые были сыграны в четверг, отличались редким упорством. В четырех из них победитель был выявлен в овертайме, а в двух пришлось пробивать булиты. В одном из матчей Вашингтон-Тампа, в котором клуб из Флориды выиграл по буллитам со счетом 5-4, отличился лидер снайперской гонки Винсан Ле Кавалье, забросивший свою 42-ю шайбу. Забросил шайбу и Александр Овечкин, теперь в его активе 38 голов в регулярном чемпионате. Ну и в первый весенний день лидер чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Даллас» одержал 14-ю победу к ряду, обыграв Кливленд 95-92. В других последних встречах Портленд взял верх над Шарлоттой 127-90. Сиэтл нанес поражение Лос-Анджелес Клипперс 77-75. Переходим к следующей теме. Из провинции следующий репортаж. Мордовия. Хорошо знакомый нам регион. Это место, где успешно развивается греко-римская борьба. Об этом прекрасно знают слушатели «Радио Свобода». Местные спортсмены становились чемпионами Европы, призерами мировых первенств, победителями различных соревнований. Здесь есть и свой олимпийский чемпион Алексей Мишин. А недавно в столице республики Саранске при местной школе греко-римской борьбы открыт интернат для юных спортсменов. И вот что рассказывает об этом событии наш корреспондент Игорь Телин.
Потребность в подобном интернате в Мордовии назрела уже давно. Саранская детско-юношеская спортивная школа Олимпийского резерва по борьбе работает не только с ребятами из столицы республики и рядом расположенных населенных пунктов. Тренеры и спортивные функционеры активно привлекают к занятиям греко-римской борьбой и мальчишек из районов республики. Однако дать им возможность участвовать в полноценном тренировочном процессе мы не могли, сказал главный тренер по греко-римской борьбе Мордовии, наставник олимпийского чемпиона Алексея Мишина, Александр Тараканов.
У нас очень много перспективных ребят, которые, будем считать, живут в районах. Мы не имеем такой возможности, чтобы где-то их приютить.
Ранее, приезжая в Саранск, кто-то из ребят останавливался у родственников, кто-то у знакомых. Были случаи, когда юные борцы из районов Мордовии оставались ночевать в тренировочном зале. В их числе даже ставший впоследствии олимпийским чемпионом Алексей Мишин. Он родом из расположенного в 25 километрах от столицы республики города Рузаевки. Когда он готовился к ответственным соревнованиям, то ночевал на матах, уложенных на борцовский ковер. Новый же интернат – выход из положения. Он соответствует всем необходимым стандартам и позволит решать бытовые проблемы приезжающих на тренировки в Саранск ребят из районов. Кроме того, говорит директор Саранской детско-юношеской спортивной школы Олимпийского резерва по борьбе, двукратный чемпион Европы Геннадий Атмакин, здесь могут жить спортсмены, участвующие в проводимых на базе нашей школы региональных и российских соревнованиях.
Для нас это большой плюс, потому что мы очень много проводим мероприятий у нас здесь, в городе. И районные дети, которые приезжают, у нас получается так, что они у нас живут в спортзалах, ночуют, потому что, к сожалению, на местах бюджет слабенький, и мы, то есть, тоже не можем как бы оплачивать гостиницу им, чтобы они проживали. А тут на сегодняшний день, допустим, люди приехали на 2 дня на соревнования, отборолись, кто-то проиграл, они выезжают. А те, которые уже как бы еще дальше в соревнованиях участвуют, они могут здесь остаться.
В комплексе интерната, кроме гостиницы, также тренажерный зал, комната отдыха, душевые и другие удобства. По словам Александра Тараканова, в перспективе на базе Саранской детско-юношеской спортивной школы Олимпийского резерва по борьбе и нового интерната в столице Мордовии будет создан Поволжский региональный спортивный центр по греко-римской борьбе.
Это будет интернат не просто, он как будет как региональный интернат еще. То есть мы можем забрать к себе, то есть других регионов, то есть там, условно скажем, с Башкирии, с Самары. Естественно, которые понравятся, на кого тренеры обратят внимание, наши, которые работают с юношами, с молодежью, то есть обратят внимание. И, естественно, мы будем их приглашать сюда и будем создавать все условия.
На открытие интерната в Саранск приехал президент Российской Федерации борьбы Михаил Мамиашвили, пообещавший Мордовской школе греко-римской борьбы всемерную поддержку.
Это и помощь в приобретении инвентаря борцовского, естественно. Это и возможность выделения уже Федерации спортивной борьбы и ее попечительским советам каких-то дополнительных финансовых возможностей для борьбы Мордовии. Ну вот возможность каких-то совместных спортивных мероприятий. Ну, основная задача какая-то – максимальное привлечение в спортивные залы детишек.
В этом году в Мордовии планируется провести несколько российских турниров по борьбе. И, как говорят руководители местной школы, новый интернат будет использован по максимуму.
Из Саранска передавал корреспондент «Радио Свободы» Игорь Телин. Продолжим разговор о спорте на наших волнах завтра в субботу в 11:07 по московскому времени в программе «Час прессы спорт».
Спасибо, Дмитрий. О главных спортивных событиях нам рассказал Дмитрий Морозов. Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Над ней работали продюсер Михаил Касторов, автор и ведущий Михаил Соленков. Сразу после выпуска новостей в 13:07 в эфире «Свободы» передача «Личное дело». Разговор пойдет о маменькиных сынках, мужчинах незрелых эмоционально и психологически. В гостях у ведущей Татьяны Ткачук, психологи Лариса Руднева и Алексей Колесников. А я, Михаил Соленков, прощаюсь с вами. Всего доброго, удачного вам дня.
Это решение исходил из того, что с вами многое сделано для восстановления Чечни.
Большим количеством желтых шаров, на которых был нарисован знак радиации и написано «Нет АЭС».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Членство в НАТО имело бы отношение и к целостности Грузии, и к ее демократизации, и к ее силе.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Свободный интернет.